Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер», как всегда, по пятницам. Рафаэль Ардуханян, американец, журналист с нами. Здравствуйте,
доброе
Рафаэль.
Доброе утро всем.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Вот весь час будем говорить про Соединенные Штаты Америки, про то, как события в Соединенных Штатах Америки отражаются на событиях в Российской Федерации. Но начнем не с политики, а все-таки с внутриполитической, с внутренней ситуации в самих Штатах. А это именно вердикт, который присяжные вынесли Дереку Шовину, полицейскому, которого обвиняли в непредумышленном убийстве господина Флойда, с которого, в общем-то, и движение БЛМ и началось. И вынесли обвинительный вердикт, и грозит ему теперь 40 лет тюрьмы. Через 8 недель будет вынесен приговор уже от суда. То есть я правильно понимаю, что сначала вердикт присяжных, а потом уже суд либо утверждает, либо что?
Ну, собственно говоря, это уже формальности здесь начинаются, да. Единственное, что судья сейчас определится со сроком, называют разные, потому что это до 40 лет имеется в виду. Значит, как правило, ситуация здесь может быть...
Я видела видео, и многие его публиковали, как семья Флойда встретила... Ну, они ликовали. Они по факту ликовали. Ну, наверное, в принципе, их можно понять. А полицейский, там, они считают, что он его убил, хотя многие говорили, что у того было, там были проблемы с сердцем, это все усугубилось. Но удивительное в этой истории следующее, что там, в принципе, нет положительных или таких однозначных героев. То есть все герои в чем-то, в общем-то, в чем-то нечисты. Сам Флойд тоже с небезупречной биографией.
Это мягко, как говорится. Да,
да, преступник-рецидивист. Да. Полицейский, который, ну, должен был он так себя вести, не должен был, тоже большая дискуссия. Вот с вашей точки зрения, как это повлияет все-таки вообще на внутреннюю ситуацию в Штатах?
Вы знаете, в Америке произошла страшная вещь. Значит, что здесь самое важное? Впервые за непредумышленное убийство, а мы можем, конечно, сейчас говорить о том, было это убийство, не было, но то, что это было непреднамеренное убийство, мы с вами прекрасно знаем. И еще несколько лет тому назад мы были свидетелями того, что полицейские, действительно, нарушая даже протокол, они стреляли и, так сказать, убивали людей. Да, на поражение. И это было против, как говорится, правил, против закона. Но полицейские были неприкосновенны. Это было табу, это был закон. Сейчас произошло совершенно страшно. За непредумышленное убийство американский полицейский осужден судом как на, ну, собственно говоря, это, как говорится, уже как преступление там по второй степени считается. Убийство. Это уже абсолютно криминальная, как говорится, подтекст. Значит, теперь любой полицейский, который будет в той или иной форме участвовать в задержании, а это происходит постоянно, особенно в тех районах, вот где проживали, проживает в основном цветное население, это, собственно говоря, все крупные города, значит, полицейские сейчас прекрасно понимают, у них нет больше никакого иммунитета. Я хочу, кстати, обратить внимание,
иммунитета,
что...
Иммунитета в случае, если разбирательство с цветным населением или в целом?
Не имеет значения абсолютно. Я просто не помню, чтобы было какое-то, вот, допустим, с белым человеком, допустим, чтобы было что-то подобное, да, в основном это почему-то всегда вот белый полицейский и, как говорится, негр или черный афроамериканец, он, так говорится, преступник подозреваемый. Иногда это может быть латинос, но в основном это вот парадоксально, но это вот именно так складывается. И сейчас это прецедент очень страшный, потому что то, что мы сейчас видим, давайте сейчас мы уберем эту, посмотрим, что же происходит в обществе. Полицейские сейчас, огромное количество вакантных мест, полицейские уходят, они больше не хотят работать. Вот это у нас идет. Это причем это во всех крупных городах сейчас. Второе, значит, рейтинг самоубийства возрос. Полицейские, очень многие просто уже не до конца понимают вообще, что происходит. И произошла еще вот какая вещь. Полиция, это вот мое было одно из моих таких, знаете, потрясений и удивлений, когда я работал в Америке, это была единственная интернациональная организация в Америке. Там не было вопроса белой или черной среди полицейских. Я видел, когда преследовали, допустим, афроамериканца, негр там где-то, и он, допустим, каким-то образом угрожал белому полицейскому. Так вот, негры-полицейские, они его так дубасили, что как ни один белый, наверное. То есть это была корпоративная такая единая, когда заединщики были ребята. Ага. Они были центурионы, они знали, что они охраняют. Сейчас этого уже нет. Сейчас все, как говорится, общественные организации, в том числе и упомянутые вами Black Lives Matter, они обращаются конкретно к неграм-полицейским и говорят, ты предаешь своих братьев, ты...
Вот, я это как раз вот хотела спросить.
И это уже, конечно, абсолютно антисоциальная тенденция, и ничего хорошего от этого ждать нельзя. Потому что, ну, мы говорим сейчас вот, что происходит. Я вообще, кстати, хочу сказать, ну, это немножко курьезный, конечно, такой момент. Угу. Вот, я внимательно смотрел выступление брата Джорджа Флойда. Ну, вот. Ну, вроде бы такой с виду приличный молодой человек, но он мне немножко резануло слух. Он говорит, я вот, знаете, вот все эти ночи я не спал, говорит, был на таблетках. Я, говорит, не спал на таблетках. Я не могу понять, что там на таблетках.
Ну, успокоительные, куда. Может быть.
Ну, я надеюсь, что успокоительные.
Ну, здесь я обращаю внимание на американскую прессу, которая пишет по стопам уже приговора, и издание «Вашингтон-Пост». Приговор Дереку Шовину и второй заголовок, сейчас я даже вам скажу. А, исчез у меня этот заголовок. Ну ладно, в общем, там было, что какие последствия ждут американское общество. Вот, США разрушают себя изнутри. Здесь важно понять, что все-таки была ли задача установить факты, была ли задача следовать закону, или же все-таки противозаконные протесты, во что все это вылилось, они стали неким триггером для того, чтобы эта ситуация вот пришла к такому логическому, с этой точки зрения, концу. То есть если многие американцы считают, что обеспечить справедливость в стране, а это же про справедливость, золотой гроб, вот это вот все, это было про справедливость.
Крещение детей,
там, да. это вообще. И если многие американцы действительно считают, что обеспечить справедливость в стране может лишь беспредел на улицах, то приговор-то что-то значит или нет? По сути.
Вы знаете, здесь ведь что было? Мы с вами прекрасно помним, во-первых, какая была подоплека. Перед этим приговором было такое давление на суд. Такое давление. До чего дошло? Конгрессмен Мэттис Уорнер. Это очень одиозная личность. Она уже...
Республиканец.
Она... Нет. Она демократка. Причем она демократка из... Я не знаю. Я вот 30 лет назад приехал в Америку. Она уже была в Конгрессе. Это... Ну, во-первых, это расистка. Она афроамериканка. Это она настоящая расистка. Это человек, который совершенно открыто говорит по поводу белых, по поводу испаноязычных. У нее, как говорится, история... Этот человек выходит на улицу и говорит, если будет необвинительный приговор...
То что?
Дословно, значит, тогда мы продолжаем, let's show we mean business. Давайте им покажем, что мы действительно серьезно настроены.
Так они дальше будут показывать, что они серьезно настроены.
Нет, здесь вопрос стоит вот в чем. Дело в том, что в любом другом случае, и судья, кстати, это сказал, если бы это было бы не этот процесс, если бы было бы хотя бы одно такое подобное заявление, это бы дело уже давно-давно было закрыто из-за того, что было давление со стороны законодательной там власти и так далее. Это Мэттис Уорнер была бы с треском выгнана из Конгресса просто, ей бы вотум недоверия там объявили, и на этом бы все закончилось просто. Сейчас у нас с вами, знаете, вот мы говорим о справедливости, сейчас вопрос так не стоит. Судья сейчас вынес тот приговор...
Не судья, присяжные.
Присяжные пока вынесли приговор, а судья его принял. Я хочу напомнить, что согласно, значит, решению, только судья может... отменить решение присяжных. У него есть это право. И он бы в любом другом случае мог бы воспользоваться, потому что он очень жестко заявил, когда вот Мэттис Уорнер выступила, угу. Он сказал, что перестаньте давить, иначе я, так сказать, отправлю на пересмотр дела. Он так, знаете, вот очень было.
То есть вы считаете,
а потом он только так, знаете, спокойно сказал. Вы понимаете, что он живет там, у него его дети ходят в школу. Вот мы сейчас об этом говорим только. И я подвожу ведь к какой простой теме. Америка всегда гордилась, и до последнего времени, действительно она гордилась разделением власти. То есть законодательный, исполнительный, судебный, это действительно работа. Я сам был свидетелем того, как судебная власть действительно достаточно эффективно работает.
Ну, и на примере Трампа мы тоже.
Да, она кстати. Не оглядывается. Это было, например, Билла Клинтона в свое время, это было и во всех президентах. Угу. То есть они как-то особо, знаете, не обращали внимания. Все, конец золотой эры. Судьи хотят жить Судьи хотят тоже, чтобы их дети были живы и здоровы, они боятся.
Адвокаты Шовина разве не могут воспользоваться политической атмосферой как основанием для апелляции?
Дело в том, что адвокаты Шовина тоже хотят жить. Адвокат Шовина действительно сказал, так сказать, подал апелляцию к судье, да, и они, так сказать, они поговорили очень мило, и на этом это все закончилось, и он больше не подавал апелляцию, хотя в любом другом случае они должны были раз 100 подавать апелляцию. Я помню прекрасно доктор Кеворкиан, я помню, его дело было, вот такое тоже очень громкое в Америке, так там адвокаты подавали апелляцию, по-моему, раз 100. После раз, каждый раз, пока не вынесли вердикт, пока не вынесли оправдательный приговор. Там очень была такая, знаете, угу. Здесь как-то все спокойно. И я убежден, что это происходит из-за того, что кто-то каким-то образом уже и к адвокатам, и к судье подошли и сказали, слушайте, ребят, ну, вообще-то это может плохо кончиться.
Ну, вот приговор в данном случае показывает, что в правовой системе не царит систематический расизм, а превысивший свои полномочия полицейский будет признан виновным? То есть задача-то в чем?
Задача вот в чем. Дело в том, значит, во что сейчас, вот, мне кажется, Америка еще не до конца понимает это, вот я так, знаете, пафосно скажу. Uh-huh. Дело в том, что они входят сейчас в тот период своего развития, вот своей демократии, когда улица теперь будет диктовать все. Если завтра выйдут белые люди с автоматами, а их большинство пока, и они скажут, освободите нашего героя Шовина, вы его не... Поверьте мне, тогда они вынуждены будут его освободить. Это но будет именно так
подождите,
происходить.
Подождите, но тогда разборки, мы возвращаемся, что, в период Дикого Запада?
Абсолютно. Вот об этом как раз и идет речь. И я хочу сказать, что здесь даже не вопрос того, что кто-то хочет или что-то хочет. Да, в чем причина основная? Вот это уже базисное. Ослабление центральной власти.
Понятно, но здесь, Рафаэль, я обращаю тоже ваше внимание на комментарии. Я их читала, mm-hmm. комментарии. Людей под вот этой публикацией Wall Street Journal, потому что здесь можно на что обратить внимание. С одной стороны, была проблема полицейского беспредела, о котором говорили. С другой стороны, есть проблема расизма, вот обратного вот этого расизма. И что пишут? Один, значит, пишет, так, если переводить, Дерек Шовин посвятил свою жизнь правоохранительным органам защите законопослушных граждан, теперь из-за одного сомнительного момента в его карьере на него ополчился весь мир. А следующий комментарий такой, а может быть, копом заниматься лишь... Сейчас, нет, не это. А, может, просто не убивать всех подозреваемых подряд? Два антагонистских мнение. То есть, с одной стороны, проблема – это, скажем так, гипертрофированный ответ на ту проблему, которая существовала.
Понимаете, в чем дело? Я вообще, я не думаю, что там был полицейский беспредел. Я не знаю.
С точки зрения
цветного населения, вы понимаете, это же колоссально, это идет, вот знаете, тащится этот шлейф уже очень-очень-очень долго. Дело в том, что существуют определенные районы. В свое время это были достаточно обжитые, достаточно фешенебельные районы. Я прекрасно помню эти пригороды Нью-Йорка, Ньюарк, Хабокен, Джерси-Сити. Даже сейчас, если вы поедете, увидите там красивейшие дома. Красивейшие, шикарные дома. В 60-е годы, когда началась программа социальной поддержки, тогда вот кто-то, я не знаю, кто это придумал, все uh-huh. говорят, что это Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди начал эту практику, стали переселять туда из трущоб, из окраин, вот в эти дома, сделали их такими многоквартирными, цветное население Америки. Ну, хорошее вроде бы дело. Казалось бы, да. Но дело в том, что это, кстати, для нас тоже очень, потому что у нас тоже иногда раздаются такие. Они создали гетто. Они создали нормальный гетто. Да, это квиз, потому что, ну, давайте так говорить. Вот когда мне говорят мои знакомые, вот хочу поехать посмотреть, допустим, Нью-Йорк, я говорю, ну, давайте мы определимся, что вы хотите посмотреть. Потому что я глубоко убежден, что вы не хотите посмотреть Бронкс. Я убежден, что вы не хотите посмотреть Куинс. Даже Бруклин, ну, разве что только на родной Брайтон съездить и на то, что осталось от Кони-Айленд, этого парка аттракционов. Более того, вы даже на Манхэттен-то не приедете нормально. Потому что если вы хотите приехать на Манхэттен, это значит до, там, допустим, 90-й стрит, а дальше уже Гарлем идет.
У меня друзья лет...
Половина,
наверное...
Манхэттена, вот Нью-Йорк. Значит, давайте говорить, я хочу посмотреть половину Манхэттена. Да, Бродвей, 5-я авеню, от Центрального парка и вниже до Беттери парка. Вот и весь Нью-Йорк сейчас. А остальное... Такси туда после 6 часов вечера не ездят. Но это же реалии.
Друзья рассказывали, лет 12 назад они тоже ездили в Нью-Йорк. Я была в 2010 году, они чуть пораньше. И рассказывали, что как-то ходили, и говорят, и тут за нами поехала полицейская машина. Что случилось, может быть, там? Что там спиртной не выпивали, ничего. А оказалось, что они сами того не поняли, забрели вот в какой-то из этих районов, и полицейская машина... тихонечко за ними следовала, видя, что они иностранцы, и она их просто, ну, не она их контролировала, она их охраняла, видимо, так, на случай если.
Ну, у меня есть тоже печальный опыт, то, что у меня одни мои ненормальные родственники попросили показать им Гарлем.
Так.
Вот. Ну и я днем. Хорошо, что я днем поехал с нью-джерсийскими номерами, заехали туда. Ну, хорошо, что у нас была быстроходная машина. Мы очень быстро оттуда потом смотались.
Спэмбокс говорит: сумку отняли на Манхэттене ближе к Гарлему. Вегас Лас, а чем там, что там с выстрелившим в девушку ветерана при штурме Белого дома? Или все равно ведь она белая?
Вообще, вот это да. Вот я хочу сказать, что это, конечно, просто беспрецедентно. Дело в том, что все говорят о Флойде, все говорят, вот сегодня похороны состоялись, вернее, уже вчера в Америке. Да, Данте Райда, которого тоже по ошибке застрелила белая полицейская, перепутав шокер с пистолетом. Но никто не говорит о бедной девочке Эшли Бабет. Ветеране, 14 лет, девочка, которая пожертвовала всем своим. Она свою жизнь не устроила, потеряла ребенка и, так сказать, все равно поехала, отдавала дочь. По приказу своего главнокомандующего она пришла к Капитолию для того, чтобы поддержать его. И она получила пулю в лоб, даже не разбирательство, ничего нету. Это будет кровавое пятно на истории Америки, потому что это вот самое настоящее политическое убийство. И я думаю, что этот пепел, он будет еще стучаться в их, как говорится, души, потому что это беспрецедентное такое. Во-первых, к ветерану такое отношение. Где вот эти феминистские организации? Вот я не могу понять. Я ни одного не слышал. Никто. Вот мне просто интересно, вот на церемонии Оскара кто-нибудь встанет, скажет, послушайте, убили женщину. Она ничего, она не нарушала ничего абсолютно. Я хочу вот это повторить.
Ну, якобы там было очень нервно, вот это вот все.
А, ну, нервно, да, это нервно было. А то, что там, а то, что, допустим, да, ну, это... Флойд у нас, как говорится, не в нервной ситуации.
Но там тоже просто вот из комментариев, я продолжаю читать комментарии вот в Wall Street Journal.
Двойные стандарты и двуличие. Знаете, Женя, это, я вот просто поражаюсь сейчас. Не было этого в Америке.
А это реально человеческая жизнь.
Вы понимаете, в чем дело? Не было этого в Америке. Но они как-то старались всегда дистанцироваться. Были какие-то, знаете, какие-то святые
Давайте
вещи.
Давайте так, это было этого не было внутри Америки, потому что внешняя политика Соединенных Штатов Америки, она как раз и подразумевает двойные стандарты.
Но внутри-то это уже, вы понимаете, в чем дело? Ведь моя забота сейчас только одна. Зная, так сказать, все-таки менталитет истеблишмента немножко американского, вот эти все проблемы, которые они сейчас накапливают, вот этот взрыв, который они готовят наверняка, потому что кто-то же ответит за Эшли Бабет, кто-то ответит за, так сказать, вот подобное отношение к полицейским, понимаете? Они это будут решать потом по внешнему сектору, они же не будут внутри решать. Вынесут все на, как говорится, Рафаэль, мировую арену.
А вот здесь интересно, есть какие-то исследования, которые показывают отношение или раскол, может быть, внутри цветного населения по отношению к БЛМ? Ну, скажем так, не все же тотально цветные и поголовно поддерживают это движение и поддерживают там и вердикт Флойду и так далее.
Вы знаете, я слышу такие более-менее трезвые голоса, это Fox Channel, я слышу это от PBS иногда, иногда произносят, иногда говорят, но вы знаете, это люди, которые под колоссальным давлением находятся, афроамериканцы, есть люди, которые действительно это не воспринимают, я вижу их, они говорят это, но это такие маргиналы среди населения, среди афроамериканцев, это просто что-то, я вообще не знаю, как эти люди там существуют, потому что на них-то, я смотрю потом ответ, который идет, допустим, от либеральных средств, особенно CNN, с Нью-Йорк Таймс идет, но это просто оскорбительно даже для этих людей. Я не знаю, сколько они продержатся. Они говорят, ну давайте посмотрим, послушайте, ну давайте мы посмотрим все-таки это. Ему слова даже не дают сказать по поводу этого. Сразу говорят, ты предатель, да, и они, и вы знаете, что говорится, я, вот это любопытно, то, что вы сейчас, Женя, я хочу вам сказать, у меня была такая сакраментальная встреча, Луис Фарахан.
Напомните.
Нация ислама – это крупнейшая негритянская организация, да? Но она такая очень странная.
Религиозная.
Да, я разговаривал с многими, да, своими друзьями-мусульманами, они говорят, что они очень отдаленные все-таки отношение к мусульманам имеют. Угу. Такая, знаете, негритянский вариант такой. Но эти люди, они совершенно четко, он говорит, для меня, говорит, все афроамериканское население, причем он образованный человек, на скрипке играет прекрасно, в Чикаго живет, да, вот мы пересекались, как раз там была такая общая встреча. Он говорит, для меня все делятся, это home nigger и field nigger. Вот те, кто говорят за, как бы, против афроамериканцев, вот эти вот люди, которые маргиналы, которые пытаются какой-то, значит, консервативный взгляд привнести, они говорят, это home nigger, это, говорит, вот те рабы, которые в домах жили, рабовладельцев, они любили своего хозяина, а вот мы, говорит, мы настоящие, мы вот это field, мы на полях, мы, которые работали в поле, мы не любили там своего белого мастера, там мы не любили своего белого...
Да какого белого мастера не существует,
все
уже 50
равно,
лет как минимум.
Все равно, нет, это не имеет уже никакого значения. значение, потому что у них это вот все разделено. Как только человек начинает что-то говорить вот в унисон, как бы, знаете, вот против вот этой вот повестки, которая сейчас идет, это моментально человек подвигается остракизму, и он становится маргиналом.
Это к вопросу о том, как вы сказали, что почему на «Оскаре» никто не выступит, хотя очень много темнокожих актеров и так далее. Ну, никто не хочет карьерой поступиться.
Вы знаете, вот, Женя, тут не только карьера. Тут гораздо-гораздо серьезнее. Гораздо серьезнее.
Дом, дети?
Абсолютно. Абсолютно. Потому что какой прессинг, так сказать, оказывается на этих людей сейчас, это, ну, это просто так. Особенно вот афроамериканцы, которые пытаются в чем-то разобраться.
Такер Карлсон тоже маргинал? Такер Карлсон.
Кто-то. Такер Карлсон?
Такер Карлсон.
Ну, он, во-первых, белый, насколько я понимаю, да?
Да. Вон. А Такер Карлсон, он американский политический актив.
Он обозреватель на Fox News, да. Я с ним встречался, он был тогда еще молодой, как раз только начиналось это знаменитое шоу. Шон Хеннити перешел с радио как раз работать на Fox Channel, это был, по-моему, 99-й год. Вот, он уже тогда, как говорится, говорил, Такер совершенно потрясающий журналист. Вот, я вот слежу за его карьерой, молодец, он настолько хорошо, как говорится, идет. Сейчас его, кстати, если мне память не изменяет, он, по-моему, уже по рейтингу даже Шона Хеннеди, своего учителя, превзошел в этом плане, да. Вот, он совершенно потрясающий парень, он очень хорошо все раскладывает, у него прекрасная аналитика, у него хорошие ресурсы, надо сказать. Вот, и это один из тех немногих голосов разума там. И вот сейчас, пометуя о высказывании Владимира Ильича Ленина, что газета – это не только коллективный пропагандист и агитатор, но и организатор, вот сейчас белое население Америки, оно группируется вокруг вот этого Fox Channel, и вот вокруг таких людей. Это люди, которые пытаются сейчас спасти Америку. Если они их не услышат, то я тогда не завидую Америке, мне кажется, ее ждут очень тяжелые времена.
Роман Штутгарт из Штутгарта нам пишет. Момент такой, что черные будут бунтовать по каждому поводу, такое ощущение, что они все на эмоциях постоянно, кокс, наверное, употребляют. Александр Эл говорит, вы говорите ослабление центральной власти, а кому это может понадобиться, кто за этим может стоять, кто разжигает? Во власти обеспеченные американцы в основном же белые.
Вот вы знаете, это очень хороший момент, потому что вот я как знал, вот я, так сказать, из одного американского источника сейчас взял информацию, вот я думаю, нашим радиослушателям будет интересно. Значит, вот за последние буквально несколько лет состояние ведущих бизнесменов и богатеев, которые поддерживают неолиберальную тенденцию, которые стоят. Вот наши зрители, наши радиослушатели часто говорят и спрашивают, а кто же стоит за Байденом, а кто стоит за этим? Вот я просто несколько цифр вам принесу. Значит, Джефф Безос удвоил за последние два года свое состояние.
Основатель Амазона.
Да, Элон Маск. То же самое, значит, 99% у него увеличение было во время пандемии, вот буквально за несколько лет у него. Билл Гейтс 33% увеличил, 130 миллиардов. Марк Цукерберг, значит, 108% за пандемию, я еще раз говорю.
Это я поняла.
Да, 108% у него, как говорится, капитализация. Да, Беркшайр, Уоррен Баффет, значит, то же самое, на 50%, более 100 миллиардов, да, и так далее. Вот здесь можно перечислять это. Значит, миллиардеры Америки за это время колоссально увеличили свое состояние. Ну,
потому что был локдаун. Причем какие?
Понимаете,
те,
в чем дело?
В IT работает, по сути-то.
Илон Маск не работает. Беркшайр, Уоррен Баффет не работает в IT. Нет, это те люди, которые, вот они являются вот этими бенефициарами всего этого. Вот все, что мы с вами сейчас обсуждаем, вот это вот ослабление центральной власти, а я вот в своей прошлой передаче, как раз «Америка Лайт», я говорил о масонстве, да, которое в Америке. Вот это определенное новое масонство. К глубокому сожалению, оно и у нас уже здесь в какой-то форме существует, но это как раз вот и есть то самое. Это параллельные структуры государственного управления Америки.
А чтобы что?
А?
Чтобы
власть, что? Власть, власть. И поэтому можно шантажировать кого угодно и кем угодно в любой момент. Не нравится что-то, нужно ослабить власть, ребята, вперед на улицу. Мы компенсируем, страховые компании, мы все заплатим, не волнуйтесь, бейте, крушите, чтобы было то, что мы хотим.
Другая версия. Помните, мы тоже с вами обсуждали, что движение БЛМ было создано какими-то околодемократическими структурами, дабы бороться с Дональдом Трампом, но потом все это вышло из-под контроля.
Хотел бы я думать, что они вышли из-под контроля. Хотел бы я думать. Тогда с ним легко было бы справиться. Но, судя по всему, они очень хорошо контролируются.
Рафаэль Ардуханян, журналист-американист в программе «Револьвер». Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Рафаэлем Мардуханяном про Америку говорить. Еще раз доброе утро всем. Хотела обратить ваше внимание на заявление нового постпреда США в ООН, и Wall Street Journal тоже ее анализировали, отмечает, что ее работа состоит в том, чтобы критиковать собственную страну, и с этим в целом согласны и читатели, подчеркивающие, что разрушающие себя изнутри США стали предметом насмешек русских и китайцев. Вон в чем дело. Постпред новый кто? Линда Томас Гринфилд.
Да, очень странный, кстати, персонаж. Очень.
Она там сказала, что расизм — это проблема расиста.
А, нет, это да, все правильно. Дело в том, что она, ей не объяснили, вы знаете, job description, ей не объяснили, в чем состоит работа представителя Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных
там
Наций.
Там надо критиковать всех, а не себя.
Да, там надо защищать. То есть, да, это просто, я думаю, это недоработка уже ведомства Салливана и, так сказать, вот и на Блинкина, и остальных ребят.
А может, она революционер?
Может быть, все может быть, конечно. Там, как говорится, сейчас все, что можно ожидать. Но в целом, конечно, это мы с вами не раз говорили. Это, конечно, во-первых, некомпетенция абсолютно.
Почему?
То есть, но дело в том, что мало того, что она делает такие заявления, причем они такие спорные, я так скажу, мягко говоря, они ведь спорные в самой Америке, внутри. Потому что консолидированное мнение представителя дипломатического, оно должно все-таки официально, да, мы должны, как говорится, смотреть именно с этой точки зрения. Потому что если то, что она говорит, если вот эти приоритеты, о которых сейчас она говорит, если это действительно является, что называется, кредо вот современной администрации, то тогда, Господи, спаси Америку. Потому что там уже политики совершенно нет. Значит, они теперь будут по критерию какому исходить? То есть, значит, я не знаю, там, по цвету кожи они будут, что ли, выстраивать дипломатические отношения? Или каким образом тогда? Ну. Я думаю, что все-таки у нас международное право как-то должно доминировать, и независимо от того, да, оно должно как-то имплементироваться на все. А сейчас нет, оказывается.
Ну, я только вам просто напомню, как создавалось, в принципе, международное право. Я не говорю даже про древние времена, а про то, как вот в современном виде, что мы имеем, в том числе Организацию Объединенных Наций, после двух катастрофически разрушительных войн. Вот когда правила игры-то после этого были более-менее обрисованы.
Вы знаете, как ни странно, по-моему, вот 45-й год, а я хочу напомнить, что это в Сан-Франциске договор, который основой послужил для создания Организации Объединенных Наций, там все-таки как раз принимая основополагающие документы, там как раз говорилось о примате международного права. И, как ни странно, я хочу напомнить, это же заключался договор с Сталинским Советским Союзом. И тогда как раз этот паритет, вот этот, так сказать, баланс, он соблюдался. А сейчас это просто непонятно. Вы понимаете, вот мы не знаем, что завтра скажет Америка. Это первое. Второе. Если Америка устами, так сказать, на представителя скажет что-то, является ли это действительно позиция Америки, или это ее личное мнение, или это мнение афроамериканки. То есть, вы понимаете, вот какие вопросы начинаются.
Даже острая ситуация тоже была расистская в Соединенных Штатах, но это никак не отражалось на деятельности государства в Организации Объединенных Наций.
Вот. В то время, что поменялось-то? В то время поменялось то, что отныне сейчас вот одна страна вдруг решила, что она может диктовать свою повестку всем остальным. В то время никто на это не решался. Я бы посмотрел, допустим, на даже Америку с атомной бомбой, чтобы она там диктовала что-то Советскому Союзу в тот момент. И это касалось всех остальных. А сейчас это почему-то считается нормой у нас, понимаете? Вот она выносит, допустим, проблемы, она говорит, проблема – это расизм. Ей начинают говорить, простите, но у нас нет этой проблемы. Давайте мы будем говорить немножко все-таки об общих. Нет, это проблема, у вас это все везде.
То есть вы считаете, что есть некая попытка навязать проблему расизма всему миру?
Абсолютно, да. Вы знаете, ну, лучше Ильфа Петрова ведь никто не скажет. Помните, так сказать, да? Как это, евреи есть, а еврейского вопроса нет. Это же то же самое, понимаете? Это уже вот на уровне вот подобного, понимаете, находится. Потому что эти люди таким серьезным видом начинают говорить, что нужно, допустим, вот делать то-то, нельзя вот, допустим, дискриминировать людей по цвету. Я сколько раз со своими знакомыми американцами рассуждаю, я говорю, послушайте, ребята, вы уничтожили всех индейцев, кого-то, сколько могло быть. Они уже в той форме, в какой они были, не существуют. А наш кровавый режим создал и административные единицы, и национальные округи, столицы, академии наук, литературу, алфавит. Мы не потеряли ни один народ, малый народ у нас в России. Вы занимаетесь своими проблемами. Вы знаете, вот любопытно будет, я готовлю, это уже в дальнейшем «Америка Лайт» будет, у меня будет отдельная передача о Миссисипи. Это, кстати, наши радиослушатели, они предложили эту тему. Да. Так вот, Миссисипи произошло от, так сказать, само название из вот индийского, из языка, древнего индийского. Языка, да, индийского, да, языка, индийского, вернее, индийского, вот так правильно, индийского. Да, языка, да, Остауэмбе оно называется, и вот название это Миссисипи осталось, а племени уже нету, никого уже не осталось. Вот это единственное напоминание о том, что там было какое-то племя, которое дало название этой огромной реке, которая символ Америки, а племени этого уже нету, истреблено.
Я почему-то тут вспомнила, пересмотрела недавно фильм «Агирре, гнев Божий». Это правда про, значит, испанцев. Вот, но почему-то что-то мне напомнило немножечко из того, что вы сейчас говорите, про то, как это развивается. Ну ладно, еще интересно про Североатлантический альянс поговорить, потому что тоже какая-то путаница была, в связи, вот вследствие чего Российская Федерация приняла решение закрыть несколько районов море около Керченского пролива, потому что корабли эсминец «Кук» и «Рузвельт», они вроде бы должны были из с Кипра отправиться в Атлантику. Один во Флориду, другой просто в Атлантике остановится, потому что скоро учения надо. Ну, да, но в какой-то последний момент повернули в сторону пролива Дарданеллы и направились в Черное море. Якобы в Российской Федерации расценили это все-таки как странный жест, и дабы не провокации никаких не допустить, закрыли часть акватории собственной. Вот. В этой связи многие заговорили о том, что нагнетается обстановка в акватории Черного моря, но при этом российская Минобороны заявила, что будут уже сворачивать значит, учения вот около Крыма, в Крыму точнее, в Крыму самом. Ну и вроде бы как-то все это сбавилось. Вот с вашей точки зрения, все-таки активизация Североатлантического альянса в районе Украины, это про что?
Это вы совершенно правильно говорите, насчет провокации. Потому что, вот помимо всего прочего, мы когда говорим об этих... Вообще-то, знаете, это эсминец «Кук», он когда-нибудь доездится. Он уже у нас попадал...
Доходится.
Не, вы знаете, наверное, вот его вот в этом случае, это доездится он, в конце концов. Это какой-то непонятный, так сказать, подождите, такой ездок. Он постоянно появляется, и постоянно у него с ним что-то случается. Вот то у него там солдаты сбегают, которые боятся что-то, он куда-то врезается постоянно, у него какие-то... это. Ну, он, знаете, без военных действий он себя уже поранил. Так, а если серьезно, 2 апреля, это вот информация для наших радиослушателей, да, транспорт самолет ВВС «Глобмастер». Это вот, так сказать, огромный, чуть-чуть меньше «Руслана». Да, из базы «Рамштайн» вылетел, приземлился во Львове. Привез груз, 7,7 тонн груза, 102 военнослужащих.
Так.
С базы «Рамштайн». Опять то же самое. Самолет, так сказать, прилетает, привез 350 тонн суммарно внедорожники «Хаммер». Это вот, кстати, это украинские источники. Я сейчас ссылаюсь на одесскую газету «Думская», сообщает. Пароход «Сухогруз» пришел. Тоже привез туда, значит, груз.
От 5 апреля тоже были эти новости.
Вы понимаете, в чем дело? Вот, и знаете, что... Уже. Хорошо, ладно, давайте мы понимаем, что происходит. Меня постоянно, так сказать, вот удивляет, когда американцы начинают говорить, а что ж там все-таки Россия такие вот меры будет? Послушайте, ребята, вы что там делаете вообще? Что ваши сухогрузы с оружием делают? Что ваши самолеты из базы «Рамштайн», которые садятся то во Львове, то в Киеве? Ну, естественно, будет реакция. Но вот это то, что мы с вами, Женя, не раз говорили.
Патронный заводик должен работать.
Возможен ли горячий конфликт? Помните, мы с вами это обсуждали? Да. А вот он и будет так, понимаете? Вот что-нибудь не такое факт. Произойдет.
Вроде бы договорились, что по мускулам поиграли и отошли.
Ой, вы знаете... Они так плохо играют мускулами. Могут и сами покалечиться. Они могут что-нибудь еще другим сделать. Но вы же видите, они томагавки запускать не могут толком, как показала их знаменитая операция в Сирии. Эти ребята только могут сидеть, так сказать, где-нибудь за экраном Atari и это управлять дронами и, так сказать, убивать там на расстоянии. Вот это они, по-моему, научились. Потому что, по-моему, вот эти все операторы, они, знаете, так дружно перекочевали из игральных автоматов, там, из шопинг-центров. И сейчас они играют только уже вот в реальную войнушку. Я вообще не удивлюсь, если эти операторы подумают, что это игра действительно, а не настоящее убийство, которое они творят повсеместно.
Две газеты. «Вашингтон Экзаменер», «Милитаризация Крыма угрожает НАТО» и... Иранская газета «Хабар». Россия требует от США прекратить хозяйничать в Черном море. Посольство России в США опубликовало заявление, в котором говорится, что Россия требует от ВМС США прекратить неразумное и нерациональное поведение в Черноморском регионе. Речь идет о демонстрации вооружений американских военных судов, проводимой под видом военно-морских учений.
Ну да,
это был февраль.
В Черном море же, где же еще? Атлантический океан закрыт, Тихий океан закрыт, и только
здесь,
там.
Здесь, знаете, о чем можно поговорить? О том, что есть определенный кризис целеполагания. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что аналитики Пентагона, аналитики там Госдепа, значит, кто там еще, в Генеральный штаб, патронный заводик, все эти организации и люди в этих организациях должны работать, должны доказывать собственную значимость. Понятно, потому что вот это бесконечное вливание денег.
100%.
Но да. Проблема целеполагания существует. Она возникла для НАТО, когда развалился Советский Союз, потому что НАТО, в принципе, создавалось под то, чтобы бороться с Советским Союзом. Вот, Советский Союз развалился. Не очень понятно, что надо было делать. Аппарат же огромный, людей много и так далее. В этой связи сейчас есть Украина, которая видит собственной целью, значит, говорить о том, что Российская Федерация намерена интервенцию какую-то проводить. Угу. Поиск самостоятельности происходит путем отрицания всего советского и российского. Поэтому... Кто с нами, тот против них. И поэтому, пожалуйста, вот вам наша территория для плацдарма. Ну, как-то так.
Женя, вы правильно сейчас говорили, стратегический аспект, он совершенно здесь верен, да? Но я сейчас говорю о формальном. То, что они, как говорится, на нас задираются, это ладно, это бог с ним. Это уже мы знаем, мы понимаем, о чем речь идет, все. Вопрос стоит в том, что те формы, которые они выбирают, они опасны по сути своей. И у нас был уже такой прецедент. У нас был уже Карибский кризис, когда мы, как бы, так сказать, с одной стороны, значит, вот приблизились к их границам. Мы видим, какой был ответ. Я, кстати, вот хочу вам сказать, это в подтверждении ваших слов, American Conservative вчера опубликовал заглавие само: «Пора лечить американские психозы по поводу Украины. Слишком много американских политиков, как представляется, ставят интересы Украины выше интереса собственной страны, даже несмотря на риски грубого провоцирования России». И они говорят о том, что они доиграли. Играются, вот буквально. Это уже американцы сами говорят об этом. Потому что эти игры, они, ну, серьезные специалисты, они же понимают, что это не кончится добром. Мы можем сколько угодно говорить, да нет, вроде бы они контролируют, вроде бы нет. Вот у меня такое впечатление сейчас складывается, учитывая характер отношений, политических отношений между нашими странами. Пока относительное спокойствие держится исключительно на профессионализме военных наших и американских. Вот генералы и...
Военные, последние, кто хотят войны.
Вы понимаете, да, вот это единственное. Я бы хотел узнать этих, знаете, вот неведомых героев со стороны Америки, наградить их просто орденами, потому что они вот как бы остужают пыл вот взорвавшихся этих Блинкиных и Салливанов, и Нуландов, понимаете?
А я думаю, что здесь, понимаете, во-первых, мы тоже с вами об этом говорили, значит ли слова, а по сути получается, что слова не очень много значат. То есть люди, которые не принимают решения, они как раз говорят... И у нас тоже, кстати, если посмотреть, да, что говорят в ток-шоу, что говорят отдельно взятые депутаты, что говорят отдельно взятые просто там лидеры общественного мнения, так их назовем, люди, не принимающие решения, поэтому они говорят, да что ты мне сделаешь, да вот так, да вот посмотри, да я там рубашку на себе порву и так далее. Но эти люди не нажимают кнопки и не принимают решения.
Жень, ну вы понимаете, вы правильно, да, я понимаю, так сказать, ваш, как говорится, point, но вы посмотрите, что получается. В данной ситуации мы используем слабость центральной власти, по идее, уже в наших как бы интересах. Вот эта неразбериха и некомпетентность, она сейчас как бы играет в пользу нам, да? Потому что если был бы такой бы верховный главнокомандующий, как Рейган, то там было бы все совершенно... Или Джордж Буш старше. Было бы совершенно по-другому. Была бы граната. Там высадился бы уже кто-нибудь, какой-нибудь спецназ.
Подождите,
или еще кто-то.
Это у Рейгана было, да, проверка микрофона-то?
Да. Да, ну у них у всех там было, да, да, да.
7373-248, телефон прямого эфира, когда журналисты это тоже услышали, подумали, боже мой, началось что ли?
Алло, добрый день.
Слушаем.
Да, добрый день.
Вадим, Подмосковье.
Давайте.
Рафаэль, ну вы знаете, вы все говорим как об американской ситуации, как о какой-то абстракции. Но я вот в контакте выезжаю в Москву с так называемой продвинутой молодежью. Это плесень уже здесь.
Какая
они
плесень-то?
Точно такие же, такая же вот плесень разложившаяся, что все
кто?
Надо сдать. Что все надо пустить везде приезжих, что надо уже, так сказать, уйти в историю. Вот это вся БЛМ.
Я понял.
Какая
БЛМ? Нет, нет, ну, я не знаю, да,
не
если, если это имеется в виду, там, я не знаю, проблемы мигрантов, да, там, то, по-моему, недавно наше МВД достаточно четко высказалось по этому поводу.
Да.
И там, как говорится, это идет. Второе. Ну, судя по тому, что мы видели так называемые, так сказать, шествия, которые были там у нас в Москве, ну, какие там они поддерживают? Мои студенты, я со своими студентами говорю, они на них тоже смотрят, на тех, кто тут выходит. Там половина из них куплены, перекуплены, половина просто не понимают, за что и для чего они выходят. А то, что у нас есть, как говорится, ну, некоторые, скажем так, не совсем адекватные средства массовой информации и так называемые политические деятели, так это, ну, пусть бегают. Мне кажется, что наше все-таки население, да и вы сами, прекрасно понимаете, чего они все стоят. Поэтому никому мы ничего не отдадим. а будем стоять на своих рубежах.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, я не понимаю, в чем вопрос по Черному морю. В данном регионе у США имеется ряд союзников: Румыния, Болгария, Грузия, Турция, Украина. Почему корабли одного союзника не могут заходить с дружественными визитами в прилегающей акватории другого союзника, говорит Николай.
Ради бога, пускай заходят.
Просто
согласно
доктрине
Мантрем. Да, да, только,
нас...
пожалуйста, так сказать, давайте вот туда, ближе к Турции, к Румынии, к Болгарии, а к Крыму не приближайтесь, к Новороссийску не приближайтесь, ребята.
И Россия имеет право это сделать.
Вот, и мы имеем право делать, безусловно.
Имеется в виду, что здесь как бы Черное море — это не внутреннее море Российской Федерации, поэтому,
нет,
но мы можем
здесь это все диктуется, это все обозначается, там есть определенные ограничения. Доктрина Монтрё говорит, что не должны определенного тоннажа, определенного класса корабли заходить туда.
И
да?
Дольше обычного, дольше,
да,
оговоренного.
Да, и дольше обычного, дольше оговоренного, по приглашению, по официальному, это все, там, это не просто так, так сказать, это все-таки внутреннее достаточно море вот тех стран, которые и заключили эту доктрину. Поэтому в данной ситуации это не настолько все фривольно, это не такой коридор, по которому можно гулять туда-сюда, это первое. Второе, но почему они постоянно подходят? Мы же понимаем, для чего они подходят. Ну что они? Я, кстати, еще не слышал, чтобы за последние несколько лет кто-то зашел там, допустим, с визитом в Грузию. Ну, хорошо, идите там вдоль берега турецкого, допустим, заходите в Поти или в Батуми вы хотите там с вашим визитом. Нет, они же туда не ходят. Они же все стоят вот как лягушки вокруг корыта, они вокруг Крыма. А по мнению военных специалистов, многие говорят, это как раз те самые корабли, которые проверяют нашу систему противовоздушной обороны, противокорабельной обороны. Это постоянно они провоцируют, постоянно они ведут электронную разведку, смотрят, как реагируют наши средства противовоздушной обороны. Да. Да. Так что это все не просто так, зайти
7373948, телефон прямого эфира. Давайте кого послушаем? Давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Олег.
Олег, пожалуйста.
Я, да, тоже хотел бы полностью согласиться с уважаемым Рафаэлем. Вы знаете, вот еще такой момент, и тоже, может быть, вопрос заострить. Вот помните достаточно вот наглые выходки США, когда они из Румынии в сторону Черного моря, ну, в сторону Крыма, сделали ракетные стрельбы и тут же, правда, сбежали. У них же стоят, да, ну, готовые к томагавкам вот эти.
Да, в Румынии сейчас это размещается, да. Румыния, Польша, да.
И, наверное, да, они будут делать нам экономические пакости США. Это понятно, независимо, как там будет активничать БЛМ. Но вот, наверное, все-таки, я надеюсь, что вся военная политика России будет исходить из вчерашних слов президента о том, что вот эти красные черты, мы их проведем.
Сами, мы их сами проведем, да, спасибо.
Ну, совершенно верно. И, кстати, я думаю, что мы уже провели в очень большой степени. Но я хотел бы сказать, вот, может быть, единственное, даже где-то и, ну, знаете, немножко... идя дальше, что ли, да, потому что очень многие красные черты уже прошли, наши так называемые партнеры. Я считаю, что это уже просто беспрецедентные вещи происходят.
А может быть, проблема, Рафаэль, в том, что нам пока не о чем разговаривать друг с другом? Коммуникационный кризис, он настолько глубоко засел, что просто вот сейчас остается только показать, а вот у нас такой корабль, а у вас такой корабль, а мы вот здесь пройдем, а вы здесь не пройдете.
Не знаю, вообще отсутствие политического контакта, это тоже определенный...
Он, кстати, присутствует, Байден с Путиным говорили.
Да, они говорили, но дело в том, что в тот самый момент, когда они говорили, ничего не менялось. Готовилось покушение на Лукашенко, подготовилось, так сказать, все провокации, и стягивались войска и обмундирование. Это ведь ничего не меняет, понимаете? Почему я всегда выступаю за очень жесткую позицию в политических контактах с Америкой? Считаю, что вообще там разговаривать особо не с кем. Это не принципиально и не имеет никакого значения. Мы играем по разным правилам. Мы играем с Шулером, понимаете? Эти ребята, они самые настоящие шулеры.
Разве они не были такими раньше?
Нет, они не были такие. Вы понимаете, в чем дело? Это же парадокс. Я прекрасно помню еще недавно совсем, когда Путин приезжал в Америку, встречался с Джорджем Бушем-младшим. Тогда было достигнуто огромное количество соглашений вместе. Мы помогали им в Афганистане. Мы совместно боролись против международного терроризма. Я уже не говорю там, какие высказывания были со стороны Буша. Я помню прекрасно, как антироссийский, абсолютно антироссийский настроенный Раш Лимба, недавно скончавшийся, человек, который очень негативно относился к коммунизму, он такой антикоммунист такой, но он не был русофобом. Он тогда говорил о том, что посмотрите, как Пушкин говорит, Путин говорит, да, Путин говорит о традиционных ценностях, мы поддерживаем это, его стремление к христианской морали, к религии. Вот они, все это было. Сейчас этого нету.
Я вам...
Другие люди.
Я о чем говорю-то? Как раз, во-первых, поколение сменилось. И поколение даже не просто в истеблишменте, а поколение в целом. Да. Вот, рождаются другие люди. И плюс проблема в следующем. Когда внутри государства есть такой раздрай, как то вот эта вот попытка формировать новую нормальность, так называемую, МИТУ, БЛМ, что там еще, значит, белый угнетатель, черный, черный человек жертва, значит, поэтому давайте выплачивайте репарации и так далее. Это настолько поглощает все, что таким образом не очень понятно, а что там вообще вот за горизонтом-то, по сути? А, здесь эти... Ой, нет, ну давайте. Сейчас пока нам, правда, говорить не о чем, потому что мы настолько закопались в собственных проблемах, и мы, в свою очередь, тоже закопались в собственных проблемах. Понимаете, в чем дело? Поэтому не пока думаю, не о чем говорить.
Я не думаю, что мы закопались в собственных... Кстати, я наоборот, мы очень мало закопались в собственных проблемах, если честно. Я бы хотел, чтобы мы еще глубже закопались, особенно с инвестициями, особенно с дорогами, с инфраструктурой. Нам надо закопаться как можно дольше, как можно, как говорится, глубже в этом плане. Проблема в том, что, понимаете, вот что произошло. А политическая элита всегда диктовала повестку стране. Когда было выгодно, когда мы боролись против общего врага, будь то Гитлер или это, допустим, был международный терроризм, политическая элита, исходя из здравого смысла элементарно и элементарной компетенции политической грамотности, я даже сейчас не беру там международное право, допустим, когда мы должны были бороться против общего, там, это, давайте это уберем. Это просто было элементарное на выгоду пользоваться для самой
Знаете,
Америки.
Это почему так было? Потому что были оговорены сферы влияния. Поствоенные сферы влияния были оговорены. Вот это ваша часть света, вот это наша часть света.
Да нет, я говорю, Жень, я говорю сейчас 2003 год, я говорю, тогда был контакт, когда уже сфер влияния никаких не было, когда уже Польша и Прибалтика уже стали членами НАТО. Нет, даже в этой ситуации мы поддерживали контакт, и мы говорили. Это был, потому что, я еще раз хочу повторить, здравый смысл, потому что мы могли в какой-то степени предугадывать шаги нашего партнера. Почему? Потому что мы видели, вот это к выгоде Соединенных Штатов, это хорошо для Соединенных Штатов, и поэтому мы здесь можем и вместе.
Да, но, как говорил, писал...
А сейчас политический истеблишмент Америки, он делает это вопреки интересам Америки.
Вспоминаю статью господина Караганова на сайте «Россия в глобальной политике», 2007 или 2008 год, как-то так. Уже тогда разбор шел, почему в наши отношения дали трещину. И он трактовал это следующим образом, что были правила, которые пытались установить Соединенные Штаты Америки после падения Советского Союза, Россия слабая и так далее и тому подобное. И вот есть вроде бы один лидер, есть Российская Федерация, но Российская Федерация не захотела играть по тем правилам и жить по тем правилам, которые предлагались, как то Россия без права голоса. И когда у России появилось право голоса, она это продемонстрировала, например, в Южной Осетии, тогда-то и возникла вот эта проблема, что, оказывается, мир опять изменился по сравнению с 91-м годом. Вот откуда все пошло-то.
Вы знаете, я не могу здесь, я не помню эту статью, то не могу говорить, как говорится, заучи, но здесь проблема немножко другая. Дело в том, что вот в тот период уже Америка после теракта 11 сентября, она прекрасно поняла, что она не может уже одна решать эти вопросы. Поэтому тогда была совершенно конкретная уже договороспособность. Другое дело, что Джордж Буш-младший, при всем том, что он все-таки достаточно, по сравнению с тем, что потом было, да, он все-таки пытался каким-то образом наладить отношения, но последующей администрации это было, как говорится, знаете, неудача, неуспех, неудача за неудачей. Это люди, которые абсолютно не могли элементарно озвучить свою политическую повестку. И я думаю, что здесь все гораздо проще. Мы имеем дело, и до сих пор имеем дело, с абсолютно некомпетентными, бездарными администрациями. И отсюда это идет. Потому что, я еще раз хочу повторить, они не то чтобы в своих интересах. Они даже не могут в интересах своих стран действовать. А что тогда от них ожидать на международной арене?
Зизидрон предупреждает, что в районе Беговой, трешка в сторону Савеловского вокзала, там тяжело, перекрыты почти все полосы, серьезное дорожно-транспортное происшествие. Вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Добрый день. Рад вас слышать. Уважаемый Рафаэль, вот вы правильно очень сказали, что нам бы хорошо в своих проблемах внутри разобраться.
Так.
Вы знаете, я человек, который видел молодых, я был мальчишкой, когда люди возвращались с фронта, это были другие совершенно люди. Как вы думаете, Америка позволила бы, чтобы на ее территорию убили 13 тысяч ее граждан, как происходит в Донбассе, где жили настоящие
русские? Я с вами согласен.
Спасибо.
Я с вами согласен. Это вообще-то, конечно, вопрос вопросов, и я хочу сказать, что мы никуда не денемся от решения проблемы и защиты интересов наших братьев, наших и вообще граждан даже России, и в Приднестровье, и на Донбассе, и в некоторых еще других, я не буду сейчас просто слишком это распространяться, говорить об этом, да, это все равно нам придется решать этот вопрос, и мы не имеем права бросать их, мы должны обязательно о них позаботиться. Как сделаем это? Я надеюсь, что мы это в ближайшее время решим, все-таки этот вопрос.
Рафаэль Ардуханян, о чем вечером?
Вечером говорим с вами о малой авиации. Я покажу вам, расскажу о моем опыте, и я думаю, что это то, что нужно всем нам тоже здесь развивать. Поделимся американским опытом, посмотрим, как дела обстоят у нас.
И у вас есть сколько? 9 часов, чтобы, может быть, ознакомиться с творчеством Ричарда Баха. Всем советую почитать. Это как раз про малую авиацию в США. Очень интересно. Полдень в столице. Рафаэль Ардуханян, журналист-американист, программа «Револьвер» после... Нет, не
«Америка
после.
Лайт».
Да, я к вам в 2 часа вернусь.